Глава третья. «Иоанн, мы скорбим о кончине твоей матери, но надо принять решение», — подал голос Ханнель, один из самых набожных мирян Израиля. «Завтра мы возвращаемся каждый в свой дом, и ты должен решить, с кем из нас будешь жить. Хотя я не прихожу с тебе близким родственником, мне известна твоя посвященность еврейской религии, и я часто говорил с твоей мамой о том, что усыновлю тебя, если по Божьему провидению возникнет такая необходимость. Иоанн, я прекрасно знаю о твоих планах на будущее, что однажды ты будешь служить Богу, и мне кажется, для тебя наилучший из всех возможных вариантов — это жить у меня. Бог добр ко мне, а наша семья очень богобоязненна. Мы молимся и постимся, и все верны Богу. У меня даже есть несколько свитков священных писаний, а такая честь выпадает немногим. Я обещаю тебе в присутствии всех родственников, что ты пройдешь обучение у известных раввинов и получишь лучшее религиозное образование. У нас просторный и благоустроенный дом. Ты сможешь проводить столько времени в молитве, сколько захочешь, и ходить на учебу, и возвращаться, когда пожелаешь. Когда тебе исполнится 21 год, ты при желании сможешь отправиться в Иерусалим, чтобы жить при храме и учиться у фарисеев или готовиться к служению храмового священника. Хотя ты из колена Иуды, а не Левия, тебе позволено присоединяться к любым религиозным группам, включая левитское священство, потому что ты дал обет назарейства». Ханнель сделал паузу, но Иоанн ничего не сказал, и на его лице не отразилось никаких эмоций. Тогда слово взял Парнах, двоюродный брат Захарии, человек весьма богатый и влиятельный. «Иоанн, ты, конечно, можешь и дальше исполнять свой назарейский обет, но вполне возможно наступит день, когда ты решишь выбрать какое-то другое направление в жизни. Если ты поселишься у меня, то обещаю тебе самое блестящее образование в Израиле. Ты же знаешь, сколь высокое положение я занимаю. Принадлежу к самой верхушке власти. Ты будешь расти среди наиболее влиятельных людей нашей страны. У меня в друзьях есть даже великие правители. Я могу предложить тебе высокое положение, престиж и доступ к власти. Какой бы ни была твоя цель в жизни, в моем доме ты познакомишься со знатными людьми, которые помогут тебе достичь этой цели. Я настоятельно рекомендую тебе жить у меня». И опять Иоанн ничего не ответил. Настала очередь Иосифа и Марии. «Иоанн, мы мало что можем предложить тебе», — сказала Мария. «Разве что общение с твоими троюродными братьями и сестрами. Тебе всегда нравилось проводить время с моим старшим сыном, но у нас большая семья, и если захочешь жить с нами, то тебе придется работать в плотницкой мастерской. Учитывая, что предложили эти люди, думаю, с твоей стороны было бы мудро согласиться жить у одного из них. Мне почти неловко приглашать тебя в наш дом. Как я сказала, мы бедны и мало что можем дать тебе, кроме нашей любви». «Я знаю», — наконец отозвался Иоанн. «Если бы мне пришлось выбирать между Ханнелем, Парнахом и вашей семьей, то я выбрал бы вас». «Значит, ты будешь жить с нами?» «Нет», — ответил Иоанн, спокойно глядя в лицо Марии. Она непроизвольно прикрыла ладонью уста. «Ессей, ты хочешь жить с ессеями, да?» Мария сделала паузу, и по ее лицу было понятно, что она ожидает четкого ответа. «Да, мое место там». На мгновение повисла тишина. «Наверное, ты не знаешь об этом», — продолжила Мария. «Но несколько ессейских семей переселились в Назарет. Помнишь тех двух мальчиков, с которыми ты часто играл? И еще ту зеленоглазую?» «Мария», — перебил ее Иоанн решительным и почти суровым тоном, что было совершенно не свойственно еврейскому мальчику. «Я знаю, что мне делать. Господь четко показал мне это. Я должен вернуться в пустыню и жить там». Иоанн повернулся к Ханнелю и Парнаху. Я благодарен за ваше великодушное предложение. Вы всегда были добры ко мне и проявляли заботу. Спасибо, что беспокоитесь о моем будущем. Но я знаю, где мне надо быть. Я возвращаюсь в пустыню». Иоанн опять повернулся к Марии. «Ты была ближайшей подругой моей мамы. Она очень любила тебя и часто о тебе говорила. И все же я должен немедленно покинуть всех вас. Немедленно и один. Господь забрал моих родителей, и у меня не осталось никаких обязательств. У меня нет ни братьев, ни сестер, ни дедушки с бабушкой». Иоанн помолчал. «Не беспокойтесь обо мне. Возможно, вам будет казаться, что я исчез навсегда, но со мной все будет хорошо. Бог позаботится обо мне. Я могу во многом ошибаться, но в одном уверен. Я должен жить в пустыне, пока Бог не велит мне покинуть ее. Я также знаю, что среди ессеев пойму, чего он от меня ожидает. Пустыня даст мне ответ. Моя подготовка к исполнению Божьей воли должна пройти не в городе или деревне, а в пустыне». На следующее утро мальчик, которому не исполнилось еще и 13, попрощался с Парнахом, Ханелем, Иосифом, Марией и своим троюродным братом, который был на год моложе и носил имя Иисус. Глава 4. Иоанн снова занял свое место среди ессеев, но не позволил никому из них усыновить себя. Он жил один, и чтобы восполнять свои скромные потребности в еде, воде и одежде, трудился собственными руками. В последующие годы Иоанн ни разу не прикоснулся к вину. Кроме того, он не стригся с самого рождения. Поскольку волосы могли стать единственным источником гордости в его жизни, он уделял им минимум внимания, не замечая их длины и красоты. В основном Иоанн проводил время в молитве и посте. Он постился настолько часто, что его пальцы иногда синели, а сам он ослабевал до такой степени, что еле держался на ногах. Нередко Иоанн проводил дни и ночи в непрерывной молитве, не заботясь о защите тела от суровых стихий пустыни. Из-за аскетичного образа жизни суровым стал и его характер. С годами Иоанн начал проводить время, бродя по пустыне. Под палящим солнцем его лицо огрубело и покрылось глубокими морщинами. К моменту совершеннолетия сын Захарии и Елизаветы выглядел намного старше своих лет. Но сам Иоанн не считал это большой ценой за столь желанные долгие походы в пустыню. Там он мог беспрепятственно проводить многие часы наедине с Богом. Завывающий ветер, обжигающий зной, палящее солнце и жалящий песок стали его лучшими друзьями. К 30 годам, когда, согласно традиции, пророк должен был завершить подготовку и войти в служение, Иоанн стал человеком, способным слышать Божий голос в ветре пустыни, видеть его лицо в солнце и чувствовать его присутствие в обжигающем песке. К этому времени он стал для ессеев одновременно загадкой и легендой. Они знали лишь немногих, кому удавалось вести настолько посвященную Богу жизнь. Лишь единицы отрекались от всех человеческих благ, чтобы избавиться от малейших преград на пути познания Господа. У ессеев и даже некоторых кочевых племен не было сомнений, что среди них вырос пророк. Пустыня рождала мужа Божьего. Мир нечасто видел людей, подобных Иоанну. Его посвящение Богу было абсолютным. В его жизни не осталось ничего, кроме призвания провозглашать Божью волю. Ему были неведомы семейная жизнь, развлечения, узы дружбы и товарищества. Иоанну никогда не приходили мысли о жене, семье и детях. Он был целиком сосредоточен на Боге. В присутствии этого безоговорочного целибата блекла даже посвященность Авраама, Моисея, Илии, Елисея и Амоса. единственным другом и компанией Иоанна был его Господь. Таких, как он, этот мир никогда прежде не встречал и вряд ли когда-нибудь встретит в будущем. Однажды вечером, когда Иоанн стоял на утесе из песчаника, глядя на мертвое море и багровое солнце, которое садилось за рваные вершины холмов, к нему проговорил голос с небес. «Иоанн, настала полнота времени, приблизилось то, к чему ты шел всю свою жизнь. Иди и провозгласи день Господень, понизь горы и наполни долины, приготовь путь для Мессии, отправляйся прямо сейчас, иди и не смотри по сторонам. Пусть в твоей жизни не будет ничего другого. Ни на кого и никогда не возлагалась такая огромная ответственность, как на тебя в этот час. Объяви о грядущем Господе».